Говорит и показывает Радио Свободы. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем сразу несколько событий, которые случились ночью. Сегодня одно очень печальное. Умер Евгений Примаков. Также объявлен лауреаты премии ТЭФИ телевизионной. Тоже не самое веселое событие. Мы об этом поговорим. И телефонный разговор Владимира Путина и Барака Обамы вдруг неожиданно случился сегодня ночью. Достаточно вроде бы подробный. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант». С нами Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте. Добрый редактор день. Отдела культуры журнала «Огонек». И, ну да, нужно начать. У нас будет целая большая программа сегодня Владимира Карамурзы о том, что какой личностью был Евгений Максимович. Все это будет подробно. Но, тем не менее, я, конечно, Глеб, не могу вас не спросить вашего мнения об этом человеке и вот ваших прощальных слов попросить хотелось бы.
Это был очень последовательный человек. Это могло нравиться или нет, отдельное проявление его последовательности. И человек, который все-таки был склонен к компромиссу и обсуждению возникавших проблем. Достаточно вспомнить его последнее выступление на заседании клуба «Меркурий» в начале этого года, когда он подверг достаточно жесткой критике и федеративную, и экономическую политику властей. Мне кажется, что это был человек из прошлой эпохи, в которой, даже позапрошлой, в которой сначала обсуждали, а потом действовали, и обсуждение могло быть достаточно свободным. Ну и, конечно, не в день такой вспоминать, но когда-нибудь в ближайшее время можно будет подумать о том, как он мог стать альтернативой. Он всерьез претендовал на пост президента, этого не случилось, был сделан другой выбор. Вот интересно, как бы это могло быть на...
Вот интересно, каким бы он был президент? Вам это, Андрей, в голову приходило? Вообще, вы всерьез рассматривали его как
потенциального президента? Да, я прекрасно помню, президента. Кстати, помню этот момент, но я, естественно, я относился к этому как обыватель, а не как,
как
политический... Да, как избиратель, а не как политический журналист. Я помню, что это выглядело пугающе в тот момент. Это пугало. То есть считалось, что это вернется, ну вот, некая очень консервативная и красная сила на тот момент. Естественно, с тех пор много времени прошло, изменились какие-то акценты, да. Как это выглядело бы иначе, такая футурология. Собственно говоря, тут все очень просто. Вот.
Так нет, условно говоря, очень простой это вопрос. Если бы его не замочил Доренко, вот ему же, в общем, на самом деле просто отсек дорогу в большую политику.
Я хочу сказать о другом, что Россия, так же, как и большинство постсоветских европейских стран, должна была после прививки демократии, свободным рынком и так далее, должен был произойти естественный откат. То есть она должна была пройти иллюзию, условно говоря, возвращения к... Ну, то, что случилось в европейских, в восточноевропейских странах, какое-то небольшое поливение. Угу. Так процесс развивался естественно. Естественно, что после шоковой терапии, что после первого столкновения с капитализмом и там, со свободным рынком, естественно, что люди были разочарованы, и естественным ответом на это было некоторое поливение, там некоторое возвращение.
Шанс.
Правда, в России говорить о некотором невозможно, потому что в России все крайности. Да. Да? Но тем не менее, в той или иной степени, в том или ином виде, это должно было произойти. И вот сейчас, например, я оцениваю это так, что да, вполне возможно, что это был бы. Из консервативных это был бы вариант такой наиболее приемлемый.
Понятно. Не знаю, что... Хорошо.
А вот я да. просто, чтобы продолжить воспоминания, да. мы так, может быть, постепенно перейдем к следующей теме. Угу. Когда вы сказали, его замочил Доренко.
Да.
Значит, Доренко выходил в 9 часов на Первом канале, а в 10 часов начинался Киселев с итогами на НТВ. И вот Доренко в своем привычном в своем привычном стиле потоптал Примакова, потоптал Лужкова, потоптал еще кого-то. В 10 часов начинается НТВ, Киселев со своим, назовем так, размеренным стиле вещает о политических событиях, и вдруг он говорит, подождите, нам в передачу звонит Евгений Примаков, кажется, он хочет сделать какое-то важнейшее политическое заявление. Тут же все сворачивается, какие-то гости сидят, гостиные открывают ветошкой, чтобы они не запылились. Евгений Киселев ждет звонка, появляется голос Примакова, и Примаков 5 минут рассказывает Киселеву и зрителям программы «Итоги», какую мерзость сейчас про него показал Доренко.
Как он обижен и возмущен вот этим тазобедренным суставом.
Да. Я не уверен, что это была именно...
Тазобедренный сустав.
И это именно та программа была.
Ну, наверняка.
Неважно.
Их много было, он подряд, конечно, его
вот.
Там...
И это вот был некий... И Киселев, конечно, был совершенно растерян, потому что получилось, что в его эфире рекламируют Доренко. Это показывало, насколько Примаков, понимая какие-то стратегические вещи, не очень понимал общество, в котором он живет. И не факт, что он его выучил. Сейчас кажется, да, что он мудрый, такой размеренный, что когда он не знал, что делать, он и не делал. Это, собственно, суть его премьерства. Когда знал, что делать, делал очень решительно, но... До конца общества он не понимал, и мне кажется...
Но правда в том, что это был такой детский порыв. Такой абсолютно. Совершенно непродуманный,
пожалуйста,
над которым по этому поводу потом веселились. Ну, хорошо, ну, то есть ничего хорошего. Человек умер, и ушел, и светлая ему память. Если действительно вы правильно сказали, что мы к этой теме вот так вот и обратимся, к этой ТЭФе, мы сегодня совершенно не с телевизионной точки зрения это обсуждаем. В телевизионной обсуждать нечего, когда из трех представленных аналитических программ, а это «Воскресное время» Рады Зиналовой. Зиналовой программа главная, которая называется «Главная» пятого канала информационного. Я совершенно ее не знаю, не готова судить. И Дмитрия Киселева побеждает Дмитрий Киселев. То есть это уже какая-то заявка даже не на... Даже, конечно же, не на качество, не на... Вот на что это, как вы считаете, то, что вот побеждает Киселев? Могла быть более пристойная... Правда же, можно было все-таки как-то так, не так афишировать свою преданность идеалам пропаганды выборам Киселева. А вот все-таки Киселев, что они хотели показать этим?
Я думаю, что это честный, абсолютно справедливый выбор в пользу самой совершенной в этом стиле передачи. Никак по-другому быть не должно. Вот эти полутона у нас сейчас принято. Если начинается телевизионное ток-шоу или телевизионные новости, то на второй минуте кто-то начинает вопить. Или кто-то начинает брызгать эмоциями так, что хоть протирай экран изнутри. И обязательно должен быть эмоциональный накал. И вот в этом ряду вполне себе отлично смотрится программа Дмитрия Киселева. Она хорошо подготовлена, в ней все сделано, и она этому
все
формату
соответствует.
Хорошо. Да, да. Она ее делают профессиональные люди, и в этом смысле она вполне заслужила ТЭФИ. Вот было бы неправильно, если бы...
То есть в каком смысле она заслужила? Еще раз. Вот,
в этом формате, смысле? Понимаете?
Да.
Вот есть формат... Объявлен конкурс. Назовем его так. Вот в этом году конкурс звучит.
То есть, кто
умеет истерить лучше всех? Ну, истерить и...
То есть она справедливо
воевать.
Получила в ТЭФе, потому что там не плюются? Почему она получила справедливо ТЭФе, с вашей точки зрения? Я-то тоже считаю, что справедливо в том мире, в котором... Это лучшая программа в той пропаганде, которая
конечно,
представлена.
Да.
Если вы
да.
это имеете в виду, согласны.
Именно это. Но
если вы начинаете разбирать, что они поспокойнее, они попрофессиональнее, тогда
нет,
это другая
история. Нет. Дело в том, что... Там даже ляпы выверены. Там даже если есть какой ляп, я вот сейчас сразу не вспомню, то он является не просто там кто-то недоработал, да, а заслуженным маковым бубликом в железной цепи доказательств того, что мы находимся в осажденной крепости. И в этом смысле Киселев же, Дмитрий, человек из старых времен, сейчас не любит об этом вспоминать, но он такого вызвал из перестроечно-демократического телевидения. Тогда, в общем, старались заниматься телевидением. Он отлично все делает. В этом ряду я не говорю, что мне нравится его передача, ни в коем случае. Я не говорю, что мне нравится то, что он говорит. Он просто, он выполняет свою опцию. Функцию, да?
То есть это совершенство.
Да,
вот
конечно.
Если сегодня телевидение заточено на пропаганду, то это совершенная форма сегодняшней пропаганды.
Да.
Правильно вы
сказали? Да, а давать какой-то другой программе, ну как? Ну можно на панк-фестиваль привести Pink Floyd, удивляться и дать ему первое место, да? Но это будет издевательством и над Pink Floyd, и над панк-фестивалем.
Но значит ли, что это вот жюри, что это телевизионное сообщество? Вот они тем самым признают, что да, мы сегодня работаем так. Вот Киселев наш идеал. Это сюда должно стремиться современное телевидение. Правильно?
Вы знаете, я не готов рассуждать о мотивациях жюри, потому что избрание победителей ТЭФИ, насколько я знаю, так вот чуть-чуть издалека, есть более знающие про это люди, это какая-то своя игра, да, там есть, говорят, большие каналы, у которых есть свои интересы, ничего про это не знаю, иногда читывал, но как-то все очень неуверенно. Но выглядит это логично, да, это выглядит это логично. И, кстати, ему же не поставили никакой программы. Подождите, вот на четвертом канале какая-то, на НТВ какая-то такая же, и сопоставимые тоже люди приходят, тоже ведут. Норкин,
да? Ну, список Норкина,
да. Да, список Норкина.
Но они сопоставляют другое немножко, ток-шоу. Это сопоставим с Соловьевским ток-шоу.
Соловьев,
по формату.
А кто там выиграл, кстати, в ток-шоу.
А там в ток-шоу не выиграл Соловьев, а кто выиграл... Вот я точно знаю, что не выиграл Соловьев. А кто выиграл, даже я уже и не интересовалась, честно сказать.
Кто действительно сопоставим с Киселевым? Вот в...
По масштабам...
Нет, не по масштабам, по формату.
По формату, как ни странно, с ним сопоставим его же коллега Сергей Брилев, например. Это тоже аналитическая итоговая программа. Ну, они могли выставить ее, но они канал выставил Киселева. Из двух программ
На других каналах?
На других и Рада Зиналова, «Воскресное время», которое они ему... Есть на ТВЦ несколько аналитических, но в тройку попала программа «Главная», канала «5», который я совершенно не знаю. Вот в тройку, в итоговую, это итоговая программа пятого канала. Мы не можем о ней судить. Но на самом деле жанрово, да, вот по три вот эти аналитические программы. Там еще интересно, что они не судили в этот раз, вообще нет такой номинации, информационная программа. То есть «Вести» с «Временем» не соревновались, как они это обычно делают. Соревновались итоговые. И вот итоговая всеобъемлющая вот программа – это Киселевская. Всеобъемлющая пропагандистская.
Совпадение? Не думаю.
Можно сказать, что это очень концептуальное решение. То есть вот этот, тот редкий случай, как бы нас медиапространство, медиасфера приучила к тому, что практически каждый день случается еще один шаг за, ну, как бы в сторону дна. То есть вот это, мы постоянно, кажется нам, что вот дно, оно здесь, и, ну, это так в эмоциональном смысле. А оказывается, что нет. Оказывается, что есть еще какие-то заделы, еще можно шагать и шагать. Вот в этом смысле награждение Киселева является странным образом, чуть ли, ну, вот редким случаем, когда ожидания и результат совпали. Ну, действительно, трудно себе представить. То есть это как бы мы в своем роде говорим тоже о совершенстве. То есть это вот это тот случай, когда человек на своем месте, и он символизирует все то, что случилось со страной, с телевидением, с масс-медиа, с мозгами в течение полутора лет. Тут вот, условно говоря, была тройка лидеров, но они, я почему спросил, они не как бы по формату программ не с вами пересекаются. Это, естественно, Соловьев и Мамонтов. Да? И вот в этом смысле интересно было только соревнование совершенств. То есть они каждый в своем роде совершенство, они как бы такая птица-тройка. Вот они тройка.
Да, но
такая...
они в разных работают форматах, жанрах.
Все равно они даже, они по-своему даже, да, они похожи. И вот как бы то, что между ними есть конкуренция, то есть конкуренция стилистическая, это тоже очень, как бы это тоже отражает естественность. Тут надо сказать, что вообще ТЭФИ, поскольку оно вышло тоже за пределы, ну вот оно, точнее, оно ограничено в каких-то своих строгих пределах, и туда не задувают уже никакие лишние ветра. То есть это, во-первых, это автономная система, она уже не, как бы, не собирается претендовать на то, чтобы быть для всех. Она уже работает вот в строго заданных вот этих внутренних форматах, этих правилах игры. И внутри этого формата тоже решаются какие-то вопросы конкуренции. Это тоже по-своему интересно, да? Но, тем не менее, я согласен с Глебом, это честный шаг. Потому что, во-первых, оно не играет в демократию, как они любят часто говорить. То есть они не играют в демократию с внешним миром, но внутри этого колодца тоже есть как бы своя какая-то конкуренция. И в этом смысле интересно только то, что вот из этих троих, Мамонтов, Соловьев и Киселев, победил Киселев именно как икона стиля, да?
Да.
А вот что еще интересно, что...
Кстати, это единственный журналист под санкциями. Тут нужно еще вот этого,
да,
который
находится,
что он абсолютно совершенно закончен.
Что симптоматично в этой победе, ну, как вот, как завершение некого стиля, да, как вершина. Что еще интересно вот в этом награждении, как, собственно говоря, и среди его конкурентов. И Мамонтов. Насчет Мамонтова я не уверен, но у него как бы такая честная биография военного репортера в старые времена, да, что называется, в ельцинские времена. Военный репортер. Прошел там горячие точки, вопросов нет. Что касается вот Соловьева и Киселева, это тоже очень показательно, что и один, и другой, ну вот это мы постоянно дискутируем, они делают ли они это искренне, или они так себя как бы подзаводят, да. Это сложный, на самом деле, вопрос. Но важно, что и тот, и другой являются перебежчиками. То есть они являются... Как бы они просто сменили тон на противоположный. Дело в том, что Киселев ведь как это ни прозвучит сегодня, кощунственно или провоцирующе, но он ведь несколько лет, чуть ли не 5 лет, проработал в Украине. Он работал, собственно говоря, там, он работал тоже ведущим. Он знает Украину хорошо. Украина его любила очень. Потому что это был российский ведущий вот в начале 2000-х. Это был высший класс для украинского телевидения. Они учились там. Собственно говоря, для них это была тоже икона стиля. Да? И вот то, что судьба так причудливо развернулась, это, конечно, огромный материал для... Ну, вот такой огромный материал для фрейдиста, для психолога. Да.
Глеб, я вот все-таки хочу с вами обсудить ночной телефонный разговор Владимира Путина и Барака Обамы, которые очень интересно его преподнесли на российских каналах, не говоря там, категорически не говорят о том, что сказал Обама по поводу Украины. А на сайте Белого дома написано, указано русскими буквами, на сайте Белого дома, да, русскими буквами написано, русским языком. Понятно нам
русским
всем, что
говорит.
Барак Обама потребовал у Владимира Путина вывести войска и вывести вооружение с территории вот этих вот захваченных республик, так называемых республик. Но при этом, что вот как-то меня обнадежило, я впервые такое вижу, что они это опустили, поэтому с этим нечего спорить, потому что об этом никто не знает, что Барак Обама так сказал. Но в другие времена я совершенно точно знаю, что сказали бы, что Обама так сказал, и сказали, что Путин бы сказал, никаких военных там нет, никаких вооружений там нет, Обама опять чего-то напридумывал. Вот сейчас этого не случилось. То есть сайт Белого дома, и это процитировали некоторые интернет-СМИ, сказал, что Обама потребовал вывести, а сайт президента Российской Федерации ничего по этому поводу вообще не сказал. Вот как вы считаете, что бы все это значило? Этот ночной внезапный разговор, это вот непротивление насилием фразе Обамы. Вот что это все?
Этот звонок надо воспринимать в череде событий последних 3-4 дней. Обе стороны продлили санкции. Россия на год, против России на полгода. Подтверждены позиции, которые были заняты в предшествующий период. На Украине военной эскалации, слава богу, нет. Но и представители самопровозглашенных республик, и Киев, в общем, не очень довольны тем, как выполняются Минские соглашения, и стрельба там идет постоянно. Но тоже обострения нет. То есть все остались при своих, и теперь вопрос, может быть, начинается новый виток. Либо эскалации, либо наоборот, в общем, мне кажется, что обе стороны потихоньку начинают быть... Потихоньку начинают интересоваться, как выйти из этого закрута, потому что на юге проблема гораздо больше. Я считаю, что ИГИЛ и вообще все, что происходит на востоке, сейчас их беспокоит гораздо больше, чем Украина. Я не исключаю того, что обе стороны обсудили ситуацию в Армении. Ну, я предполагаю так, да? Ну, было бы логично, если бы они об этом спросили, да, потому что...
Ну, это самый острый сейчас на постсоветском пространстве да. конфликт, конечно, в эту минуту.
Да, и тут могло бы быть забавно, но это уже тема отдельного разговора. А, ну, вот есть некий этап, надо в сфере часы. Пообщаться им негде, да? Ждать до 3 сентября, они же должны будут увидеться в начале сентября в Китае, да, им, наверное, долго. Наверное, долго. И тут еще 2 месяца. Мы посмотрим. Тут же не очень важно...
Они с февраля не разговаривали, поэтому это такая вот некоторая сенсация
февраля,
сегодня.
С февраля не объявляло, что они разговаривали. Мы не знаем этого.
Ну, мы не знаем. Мы должны
а возможно, верить. Что какие-то Глеб, разговоры, должны... о которых не объявляют?
Я вполне допускаю...
А зачем им тогда вот сегодня объявлять, что они с февраля не разговаривали? Зачем вообще тогда об этом говорить? Ну, не говорите об этом. Но раз они это говорят, я думаю, что иногда мы даже можем им верить.
Я просто хотел спросить у Глеба, а вот там есть, условно говоря, такая система кавычек или система опознавательных знаков? Когда говорят, что состоялся разговор о том-то, о том-то и о том-то, как вот меня учил мой старший товарищ политолог Александр Морозов, он учил меня, что нужно обращать внимание не на то, о чем говорят, а на то, о чем не говорят. Что вычитывается из этого сообщения? Допустим, нам официально говорят, что они поговорили про Украину, Сирию и Иран. Это значит, что они говорили о чем-то еще, о чем нам не сообщают. Можно ли сделать такой вывод вот из этого сообщения?
Ну, это старая формула и другие вопросы, представлявшие да. взаимный интерес.
Взаимный интерес, да.
Я считаю, что как могли они побеседовать о других вопросах, также они могли разговаривать, не афишируя, да? Они могли обмениваться какими-то посланиями, какими-то сообщениями.
Это, может быть, называется сверить часы, да?
Да, вполне. Послушайте, вот было два события. Прошла семерка, бывшая восьмерка, на которую Путин теперь не ездит, и которая была на самом деле вполне неутешительной. Да, потому что они о чем-то разговаривали и, в общем, не звали и звать не собираются.
Может, он просился на семерку?
Нет, он на семерку вряд ли просился, так он понимает, что это. Дальше. Был питерский форум, было его выступление. Выступление интересно. Кто сидел в зале там? Насколько я помню, я могу ошибаться, там сидел китайский вице-премьер по экономике. Вот вы себе представляете, Си Цзиньпин выступает с программной речью, а в зале сидит какой-нибудь наш вице-премьер, у нас их несколько, ну вот любой, даже самый уважаемый. Угу. Не первый, а просто вице-премьер, да? В зале сидел греческий лидер, ну, который Ципрус. Теперь всюду сидит. Да. И сидели еще какие-то люди, но первых лиц не было. Для Путина очень, я думаю, что не утешите, ему очень не хочется выпасть из этого ряда, да? Угу. Можно внутри страны...
Некомфортно чувствую себя, да?
Страшно.
А, даже так.
Я думаю, что страшно, да, потому что, ну, страшно не в физическом плане, конечно, а просто ты вылетаешь из этого, из клуба, тебя перестают приглашать на какие-то тусы.
Непрестижно, это чудовищный удар по самолюбию.
Да, вернуться сложновато.
Ведь он убеждает всех, что ему совершенно не интересует эта тема.
Нет, мы не верим ему.
Нет, а послушайте, Владимира Владимировича Путина вполне себе устойчивая система представления о жизни, которую, ну, можно, конечно, предполагать, но он очень четко всегда дает понять, что разговаривать надо с главными, да? Mm-hmm. Ну вот, зайди сюда главного, с ними обсудим проблему. Mm-hmm. А тут с главными ему как-то надо, нужна площадка. Семерка – это все-таки главное, да? Mm-hmm. С Си он поговорил, с Моди он поговорил в начале мая, да? Но все равно есть вот другой фланг, с ними надо как-то общаться. И вот, как я понимаю, ни у американцев, ни у нас не указано, кто первый позвонил, да?
Не указано, нет.
Вот это вот самое интересное.
Это обычно организовывается.
Да, ну,
думаю,
ну, по чьей инициативе, да?
Здесь, извините, есть еще одна очень важная тема, причина. Это ядерное оружие, обмен любезностями, риторическими фигурами по поводу ядерного вооружения. Вот мне кажется, что это тоже
могло быть поводом, что назвал вдруг ни с того ни с сего. Владимир Путин заявил о 40 новых боеголовках, которые готовы.
А сегодня Министерство обороны США заявило о том, что они готовят 7% от ВВП будет американского будет потрачено на новую систему перевооружения, корабли, ракеты, самолеты и так далее.
Я думаю, что американские и российские ВПК должны быть благодарны мировым лидерам за то, как они провели последние 3 года. Могли бы послать по бутылке шампанского. Когда-нибудь узнаем, по чьей инициативе был звонок. Это всегда важно. Кто попросил поговорить, да?
А разве на сайте не сообщают?
Нет. Это, кстати, никогда не сообщается. Это всегда самое интересное. Но
если звонок был по инициативе другой стороны, об этом пишут.
Иногда
если
сообщается.
Нет, тогда нет.
Ну, вот в таких случаях уже давно нет.
Да?
Я не знаю, как...
Вы знаете, я вспоминаю фразу, вот существует формула. Владимир Путин позвонил.
Да.
Президент Армении позвонил. И существует формула,
да,
состоялся ночной телефонный разговор.
А,
это в том
вот
случае,
вот,
когда они не хотят указывать кто источник инициатора. Да.
Да, но...
Это значит, что если они не хотят указывать, значит, это тоже важно. И это тоже является важным сигналом.
Да.
Конечно. Но зато мы точно знаем, что этот звонок был вчера.
Единственное, что мы знаем, что этот, разговор состоялся.
Я совершенно уверена, что если инициатором был Барак Обама, ну, наверное, бы об этом сообщили.
Mm-hmm. Они могли договориться. Политики. Могли вот как раз договориться,
что не сообщают.
Опять же, в чем совершенно прав коллега. Мы не знаем, о чем они говорили на самом деле. Мы обсуждаем сообщения информационных служб.
Да,
информбюро. А мы могли... Они вполне, и даже гадать о том, что они не обсуждали, они могли обсудить свежий сезон «Игры престолов», например, да?
Например. Угу. Глеб, ну вы все-таки нам скажите, как аналитик, вы в какой-то позиции... Давайте тогда просто о ваших ощущениях, как человека, политолога, журналиста. Это позитивный был, это к лучшему этот звонок? Это свидетельствует все-таки о том, что что-то двигается в хорошую сторону? Или это звонок, свидетельство некоторого обострения,
тревожный
звоночек?
Да.
Я верю в то, что слово материально. Я надеюсь, что это шаг к лучшему, потому что, когда люди разговаривают, они могут найти общий язык. Есть надежды, скажем так, у части нашей элиты, это называется, да, что вот сейчас вот мы дождемся, когда кончится срок Обамы, с Обамой договориться невозможно, потому что совершенно какой-то непонятный человек. Хотя я предполагаю, что один из главных минусов Обамы в глазах наших нынешних руководителей в том, что он появился при Медведеве. Ну вот как-то непорядок. Да, а потом придет новый президент, хотя от нового президента никакого комфорта не будет. И с ним уже мы начнем разговаривать по-новой. Потому что ведь на самом деле...
Обама наследие Дмитрия Медведева, получается.
Ну, в каком?
Из команды Медведева.
Ну, с другой стороны, Буш, по-моему, представляется такой комфортной фигурой, но потому что за ним есть шлейф, Джефф Буш, я имею в виду, потому что за ним есть шлейф все-таки какой-то вот координации между лучшие годы между Россией
и... Папой.
Да.
Папа не с братом.
Они все такие разные, эти Буши.
Да, с братом-то под конец все было плохо. Да. Почему перезагрузка была? Я не уверен, что вот это именно так стоит. Вообще, было два интервью. Одно Сергея Иванова, по-моему, Financial Times, да?
Второй
Патруш в газете «Коммерсант». И я, поскольку не верю в теорию вселенского мирового заговора, да, абсолютно две точки зрения.
Разные, абсолютно полярные практически, да.
Не полярные, но очень разные. Расходящиеся. Вот смотря, какое интервью читал Владимир Владимирович перед тем, как позвонить. Или ему позвонили. Вот это самое интересное.
Смотря кому, ну, конечно, он никакого не читал, это понятно, но смотря кому он из этих двух людей доверяет, кто ближе ему.
Да, ну, будем доверять.
Какая позиция?
Просто не знает, кому, как называется, прислониться. А потому что есть, вот совершенно очевидно, что внутри у нас происходит...
Что-то происходит.
Ну, всегда что-то происходит.
Да.
Происходит определение дальнейшего пути, да, как двигаться дальше.
А чем, интересно, вот эти позиции отличаются?
Я считаю, что Патрушев – это жестко конфронтационный.
Угу. Да, ну он так обозначил, что...
А Иванов – это, в общем, мы обозначаем
он
себя,
сказал,
но мы работаем.
Патрушев
консервативно
говорит,
цивилизованный.
Да. Америка враг, да, говорит Патрушев. Они мечтают нас разрушить.
Вот.
А Иванов ничего подобного, во-первых, не говорит, а во-вторых, говорит, что мы должны сотрудничать. Угу. Вот и все. Вот.
Ну, собственно говоря, да, есть общее место. Все считают, что надо себя обозначать, потому что иначе сомнут. Да? Угу. И обозначать с максимальной...
прямотой.
С максимально возможной силой, но так, чтобы никому не... Ну, если у тебя есть дубина, возьми ее, сделай шаг в сторону, поиграй, помахай, что ты можешь ее поднять, можешь действовать. Ну, главное, никого не зашиби. Потом поставь и разговаривай. А есть же люди, которые считают, что вот сейчас вот все произойдет, и сейчас кинется на нас рать, которую надо будет отбивать. В этом смысле очень интересно, вот, потому что я смотрю телепрограммы пачками, не по мере поступления, а когда они накапливаются, вот, чтобы понимать, что же, какая линия. Я, к сожалению, пока еще не знаю, как освещает Армению. Потому что...
Кстати, я знаю, потому что я по радио служу. Вы знаете, крайне корректно. Такое ощущение, что дуют на воду.
Радио это совсем...
Это ощущение... Ну, все-таки есть государственные радиостанции, есть вещи ФМ, которые фактически государственная позиция.
Вот я в телевизионной подаче уже уловила прекрасный мотив, что все это проплаченная американская пропаганда.
У меня есть и другая, есть и другой вариант освещения. Заметьте, что Песков, пресс-секретарь президента, буквально вчера в разговоре с «Комсомольской правдой» радио, «Комсомольская правда», когда его спросили об Армении, он высказался крайне округло, очень абстрактно и очень сдержанно.
Андрей, дело в том, что давайте не путать вообще-то повестку нашего телевидения с тем, что говорят лидеры, потому что Владимир Путин очень часто абсолютно расходится радикально с повесткой телевизионной,
да,
абсолютно.
Есть.
Это ровно для этого и существует. Есть вот его, он работает на внешнюю аудиторию, телевидение работает на внутреннюю. Они не пересекаются. Это совершенно
У меня есть ощущение, что в связи с Арменией приказано проявлять крайнюю осторожность.
Ну, они уже начали.
И что меня еще поражает, ну, по радио ну, повестка. Да. Ну, не может же кардинально различаться радиоповестка и телевизионная. Она может по степени, но по принципиальным, по принципиальным вопросам не может. И вот еще один момент в связи с Арменией я должен отметить, что подробно описывают то, как ведут себя демонстранты, и описывают так, как будто бы этот протест есть норма, как будто бы в этом нет ничего, ничего противоречащего закону. Ну, собственно, это так и есть, но для нашего радио, там, для наших медиа это всегда, любая демонстрация – это проявление не нормы, а нормальности. А там рассказывают о том, что демонстранты танцуют национальные танцы, что они поют патриотические песни, что они братаются там с местной полицией. Это довольно странно. На этом фоне совершенно, например, не сообщается о том, что демонстрации уже в 5 городах. Об этом, например, на радио не сообщают. Но сообщают напротив, что настроение очень спокойное, 5000 человек уже на площади. Вот странное.
Но мы вернемся к тому, о чем вы сказали, что интересно, как освещается Армения. Это вы говорили в связи с позициями, опять же, существующими во власти.
Вот если появятся телесюжеты о том, что штат американского посольства был увеличен в 2 раза там, за полгода до того в Армении, что обострилась работа НКО,
да,
что одна из станций перешла под контроль американских инвесторов. Кстати, какой-то договор был 16 июня подписан.
Появляются такие сюжеты. Да, да, да. Они уже появляются.
Вот если их будет очень много,
да.
Если будет очень много, значит, понятно, как, да, то понятно, какая линия в данный момент пересиливает.
Угу, угу. Да, это, то есть это будет такой индикатор.
Да, а если вот будет, скажем так, более спокойное освещение всех сюжетов и будет указываться на то, что как-то вот все шло постепенно к этому, да, что ну невозможно. Насколько я знаю, там 10 лет не повышали энерготарифы с 99 по 2009 год, а потом начали компенсировать это. Ну, если 10 лет держать какую-то цену на что-то важное, а потом пытаться закрыть все проблемы, то они возникнут. Да? Если будет больше указаний на то, что это внутренние проблемы Армении, которые ей надо как-то самой решать, проблемы принятия решений и экономической ответственности, то, значит, пересиливают другая линия. Посмотрим.
Суммируя то, о чем вы нам сказали, Владимир Путин, во-первых, все-таки боится потерять место свое, но я не говорю там про семерку, вот вроде бы это пока безнадежно, просто боится потерять свою какую-то позицию уважаемого, авторитетного лидера, раз, это может нас обнадеживать, что он какие-то шаги будет делать в связи с этим, а во-вторых, мы еще не знаем точно, к какой линии он примкнул, и будем надеяться, что он примкнет к линии неагрессивной. Правильно?
Выберет. Не примкнет, выберет.
Выберет.
Он же может выбирать. Он же избиратель.
Да.
Он, скажем так, он никогда не давал ни одному клану в своем окружении, ни одной линии победить окончательно, бесповоротно. Он любит сочетать интересы, это видно. Когда-нибудь мы прочитаем про это, наверное, прекрасные мемуары лет через 20, а не раньше, да? Но вот все вот это определяется в том числе соотношением сил, да. Если ему покажется, что сейчас уже пора выбирать более компромиссный режим, он выберет его.
Ну да.
Посмотрим.
Ну, а единственным человеком, который по-прежнему ничего не боится, остается Дмитрий Киселев.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. С нами Андрей Архангельский. Глеб Черкасов вынужден нас покинуть, потому что у него прямо сейчас сдается номер. Он дежурный по номеру. Мы продолжаем разговор с Андреем. И Андрей, снова предлагаю, вот вы сами предложили подхватить тему ТЭФИ еще раз, потому что это все-таки, я бы второй раз сказала, что это политическое скорее событие, чем телевизионное, поскольку люди, играющие в политику и навязывающие политические взгляды, награждались в этот раз. И вот получается, что Дмитрия Киселева выделили так символично, как вы уже говорили, а Владимира Соловьева поставили соревноваться с каналом ТВЦ «Право знать». Совершенно, если говорить о весовых категориях этих двух шоу, конечно, несопоставимы. И вклинили им в эту номинацию Андрея Малахова с ток-шоу «Сегодня вечером», которое обсуждается на первом, ну, когда какие-то бытовые истории, какие-то не политические вещи обсуждаются на Первом канале. И вот Малахов выигрывает у Соловьева. Вот здесь вы вкладываете какой-то сюда?
Да, здесь тоже довольно интересно. Об этом, собственно говоря, было давно уже замечено, что, ну, еще в относительно мирные времена, в относительно травоядные времена было замечено, что, например, у нас очень странно смешано, например, у нас информационные программы на всех ведущих телеканалах То есть они там раз, два, три, четыре про политику, потом про сельское хозяйство, там, условно говоря, потом про комбайны. И заканчивается все это, допустим, каким-нибудь мишкой в зоопарке. То есть это очень нетипично вообще для западной, как бы для западной развивки, для западной сетки, ну, потому что то есть есть представление о том, что вот информационный канал, который говорит для одних людей, да, а есть какой-то развлекательный канал, который обо всем говорит примерно так, как о рождении очередного медвежонка в зоопарке. То есть это разные публики, разные аудитории. Разница в том, что, собственно, главная причина в том, что телевизор бесплатный, что за телевидение никто там по-прежнему не платит в России. Поэтому телевидение делается для всех. Поэтому мешанина. И здесь получается такой, как бы, что называется, насмешка судьбы. Потому что, в сущности, как бы вся пропаганда, все то, что мы называем пропагандой, она ведь не является даже политикой. Это даже нельзя... То есть, если выбирать между двумя форматами шоу или политика, мы скорее отнесем это к шоу. Потому что это, конечно, в первую очередь эмоции, это в первую очередь как бы надсадное такое гудение, это вот крик, да? О чем говорил Глеб.
Криками вам заколачивают в голову совершенно конкретные политические...
Окей, но вот здесь как бы насмешка судьбы заключается в том, что сама, как бы, само государство в лице ТЭФИ, сама власть, говорит, транслирует вот такую очень простую идею, что это все то, чем вы занимаетесь, там вы, может быть, строите, как бы, у вас, может быть, есть как бы свое представление о том, как называется то, чем вы занимаетесь. Так вот, даже мы, условно говоря, называем это шоу. И это очень символично. Это во второй раз бинго. Это попадает, как бы, второй раз очень концептуально и честно сказано о том, что происходило все эти полтора года там на телеканалах. Потому что, в сущности, я вот служу по радио, которым я занимаюсь. Собственно говоря, то, чем они занимаются, это ведь это не относится к политике. Это относится к диджейству. То есть вот люди, которые там 10 лет назад пришли работать диджеями на какие-то музыкальные станции, потом эти станции, кстати говоря, превратились там условно в общественно-политические. В сущности, природа этой ажиотации, этого нагнетания страстей, она сопоставима именно с ведением, как бы, с поведением диджея, который все время должен что-то гнать. То есть он постоянно должен, чтобы что-то говорить в эфире. Там смысл не важен. Важно, чтобы заполнять эфир, чтобы главное, чтобы не было тишины. И вот этот странный такой талант диджея, талант как бы забивателя пустоты и талант пропагандиста, они очень похожи. То есть, что мы можем сказать, да, что вот вся эта выучка, условно говоря, попсовых радиостанций, вот этого попсового говорения, забивания пустоты и... пропагандистская машина, они имеют как бы одинаковую природу. То есть вот это пустоговорение радиостанции, условно говоря, 2000-х музыкальных, органично перешло вот в это пропагандистское говорение. Да? То есть природа у них одна. И в этом смысле, да, то, что это шоу, да, это очень показательно.
И тут еще, ну, есть такой совершенно личный забавный момент, что ведь существует Олег Борисович Добродеев, представитель ВГТРК, который очень страдал и переживал от того, что его компании не награждали должным образом ТЭФИ, как ему казалось. Он же первым разом, он вышел из этой самой ТЭФИ давно уже, когда вот начались, ну, такие массовые победы тотальные Первого канала над вторым, он вышел, несколько лет не принимал участие в канале в этой ТЭФИ. И пока Олег Борисович не добился того, такой конструкции Академии ТЭФИ, а она фактически разрушена, сейчас уже не голосуют, никаких академиков нет, они не голосуют, существует какое-то жюри непонятно какое, которое дает ровно то, что он и хотел получить. И вот сегодня торжествует в компании ВГТРК, что это триумф премии ТЭФИ, триумф воли. ВГТРК, да. Триумф воли Олега Борисовича Добродеева. То есть это триумф компании ВГТРК на ТЭФе. Он получил свое. То, за что он так долго боролся.
Я думаю, что вот есть еще одна категория людей, которая, не, к сожалению, их обошла, обходит стороной ТЭФе. Но они очень важную составляющую, как бы очень важную роль играют во всем этом медийном. Этих людей называют политологами. Это огромное количество их, как бы не с числа, во-первых, этих политических фондов. Опять же, называются они все тоже политическими, там слово геополитика, политика фигурирует, там фигурирует слово безопасность, там фигурируют еще какие-то, часто Россия, да, российская, российского и так далее. Все эти люди, собственно говоря, процентов на 30, на 40, они и являются вот теми, кто встал на место диджеев. Они тоже такой своего рода, такие тоже диджеи, они ставят свои сеты. Они более образованные, естественно, они оперируют каким-то количеством вполне комфортабельных слов, вполне приличных слов. Но вся эта конструкция, она должна всегда завершаться одним и тем же. То есть она всегда должна показывать, что Россия права, а Америка хочет нас погубить. И вот это огромное количество этих людей, которых называют политологами, экспертами и так далее, которые говорят, в принципе, одно и то же. То есть они играют один и тот же сет. Да? Просто они его по-разному, как бы, там, с разным ритмом, там, с разной дистанцией, с разной степенью агрессии. Но все равно они транслируют фактически одну и ту же песню. И вот эти люди тоже как бы часть шоу. То есть очень важно понимать, что тут больше не от политики, а тут как бы, ну вот это все равно, что такой конкурс политической песни, я бы сказал. Да? Вот в 80-е проводился такие там конкурсы политической песни или там военной песни. Это вот такой на самом деле конкурс военной песни. Все вместе.
Это конкурс, есть политика. Конкурс военно-патриотической шоу, песни. Да. Но это политика, и в этом и есть. Но
я хочу сказать, что в этом больше от шоу, чем от политики.
Политика по в форме шоу. Природе. Ну, придумали так, они очень хорошо, замечательно и удобно и комфортно придумали, чтобы политику вкладывать вот в таком удобоваримом формате, ток-шоу. Он лучше всего, видимо, влезает куда нужно. Особенно с модератором.
Это известная мысль, что, да, собственно говоря, политика приобретает качество шоу и наоборот. Да. Но тут другое. Тут как бы нет зерна политического. То есть тут содержания нет политического. То есть тут шоу и там, и тут. Это просто люди, которые оперируют набором.
Это всего лишь жанр с некой задачей. Даже мы не будем называть сверхзадачи, чтобы им... Есть какая-то задача. Вот эти ток-шоу... Раньше у них была задача инфотеймента в чистом виде. Прежде, до Украины, это вы развлекались информацией этой политикой, вас развлекали политикой. Сейчас ничего, это уже не развлечение.
Собственно, это разница между домохозяйкой и такой политической домохозяйкой.
Конечно, Но сейчас совершенно категорически эти шоу выполняют определенную роль. После такого шоу человек идет и записывается в добровольцы и уходит на Донбасс.
Все-таки это случай редкий. В большинстве человек получает, вот как бы, что он называется природа явления. В большинстве человек получает очень сильную эмоцию. Его в данный момент, психологически, его даже не волнует, его даже не столько волнует как бы содержание, месседж этого послания. Как его очень волнует в физическом смысле, я бы даже сказал, этот энергетический сгусток энергии, чистой энергии, которая посылается из экрана. Ну,
конечно.
Это в своем роде приятное переживание. Я думаю, что вот оно тебе как бы оно очень близко, например, одиноким или там брошенным людям.
Это не просто сгусток энергии вообще. Он не абстрактный,
он наполнен совершенно определенным содержанием. Ты не один, да. И ты, к тому же, еще имеешь какое-то отношение к серьезным делам. То есть вот это все, как бы эта система вовлечения, что ты тоже часть вот этой силы,
справились с этим вовлечением. Они вовлекли прекрасно огромное количество людей в свою политику, в свою тактику и в свое участие в конфликте совершенно в другой стране.
Я не согласен, что вовлекли. Это все-таки я уверен, что эта система действует до тех пор, пока как бы башни включены, пока они работают.
То есть их можно выключить точно так же, как включить.
Я хочу сказать, что как только башни отключаются, ничего подобного нет, потому что сам принцип шоу и сам принцип вот этой шоу жизни, да, он заключается в том, что ничего надолго в тебе не остается.
Я согласна с вами, что так же, как включили, их выключат. Как только запрос, заказ изменится, их выключат. Их,
может быть, даже и не выключат, но тут как бы человеку это все надоедает.
Перенаправят, ну, перенаправят потоки, да. Энергетические потоки, да. Наполнят другим содержанием и направят совершенно другое русло. Да. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы профессионально занимаетесь, вы исследуете культуру, исследователь культуры. Вы чувствуете некий в культуре, вот мы говорили о каких-то, пытались из Глеба вытянуть политические надежды, политические сигналы, которые исходят из ночного разговора Путина с Обамой. Мало ли, что он ему почудится. Вам что-то чудится в последнее время? Потому что все последнее время культура это была среда отвратительных скандалов, мракобесных скандалов. Казалось, что уже
сигналов.
Да, сигналов, скандалов в виде сигналов и наоборот. Что-то все-таки в этой сфере сдвигается. Ну, есть на что надеяться или не на что?
Я должен в первую очередь сказать, что в России в силу того, что здесь практически все сферы очень сильно ограничиваются, цензурируются, традиционная культура является самой свободной сферой. Но она же является и как бы полем для трансляции каких-то точно таких же сигналов, как и в политике. И в этом смысле словосочетание «культурная политика» оно как бы уже не для красоты, не для как бы не для красного словца, а это в действительности культуру власть понимает как так же, как поле для трансляции, сигналов, вот, к которым привыкли все.
Да.
И если с этой точки зрения оценивать там происходящее, то есть это тоже фактически это тоже политика. То есть никакой разницы сейчас нет, это просто другие, как бы с помощью других инструментов транслируются какие-то сигналы. Но эти сигналы, безусловно, тоже политические. И постоянно решается вот вопрос. Глеб, опять же, уходя, сказал, что очень важную вещь, сказал, что никакая из внутренних, из конкурирующих сил наверху, ни одна из них не получает преимущества. И мы, так или иначе, мы наблюдаем все равно, что эти сигналы посылаются вот этими тоже двумя группами. Я бы продолжил это так, вот эту аналогию, да? Посылаются двумя группами. Мы не знаем, ну там, двумя группами ястребов, да? Одни из которых совершенно радикальны, а другие так, консервативно, да, то есть это вот такая разница. И вот если расценивать сигналы в культурном поле, то можно сказать, что на там предыдущей неделе две эти сигналы посылала самая радикальная ястребиная группа, а на этой неделе, ну, может, это просто совпадение, посылает сигналы другая, более умеренная, группа умеренных ястребов, да? Потому что, например, все там 2-3 недели предыдущих это сплошные атаки на там на театры, на сферу театра. Почему? Потому что это живая среда. Потому что, как ни странно, ее труднее всего проконтролировать, потому что каждый раз, выходя на сцену, ты это все может прозвучать
по-новому
и так далее. И там как бы, а как контролировать актеров? Труднее всего. На самом деле, кино можно, потому что на этапе, что, ну, там
вы,
на разных этапах
все,
готово,
да,
сделал,
да,
показал. Тебе
будет.
Сказали, вот это надо поменять, да. Вот это не пройдет, там и так далее. И бюджет, больше бюджета, это стоит все дороже.
Потом готовый фильм,
театр
не изменится.
Можно
а
играть. Театр
будет...
можно действительно играть на стульях. Ведь он может быть острым и как бы и на стульях. Ведь у нас слово по-прежнему очень дорого, как бы весит, большой вес имеет. Поэтому, соответственно. И еще почему? Потому что у нас театр, как выяснилось, наиболее успешная и наиболее, ну да, наиболее успешная сфера искусства из всех. Кино, литература, ну,
как-то... Успешная и продвинутая, я бы сказала.
Да, и продвинутая. И вот театр добился наибольшего успеха вот за эти 10 лет, как ни странно. Театр у нас сейчас передовой вид
Почему
искусства.
Почему странно? Потому что ведь вожи-то отпущены в большей степени
странно,
в театре,
потому
чем
что
почему?
Театр вообще вот по журналистской культурной классификации, он всегда стоял на последнем месте. Про театр всегда читают хуже всего. Про кино больше всего. Там, про литературу, как бы считается у нас традиционная литературная страна.
Так вот в этом вот тут и все и закольцовывается, в этом и объяснение.
Театр всегда считался самое скучное. И вдруг выяснилось, что театр самое передовое и самое непридуманное.
Именно потому, что в силу того, что считалось скучное и на периферии, вожжи были приспущены по отношению к театру. И пока кругом полянки сужались и скукоживались, он цвел пышным цветом. Вот и все.
За счет того, что можно было контролировать?
Конечно, за счет того, что контролирующие системы были перенаправлены на другие сферы, медиа, там, кино, которые больше внимания привлекают. Ведь вы же прекрасно понимаете, почему контролируются больше федеральные каналы, чем там радио «Эхо Москвы». Потому что несопоставимая аудитория. Все, что имеет большую аудиторию, контролируется живуще. Так и с театром получилось, что его немножко оставили.
Да, но выяснилось, что вот эти множество этих маленьких аудиторий тоже являются проблемой. И вот, собственно говоря, там в течение, там, значит, это высказывание замминистра культуры Аристархова по поводу театральной премии «Маска». Очень резкое высказывание, безусловно.
Но это... вы его еще раз воспроизведите, смысл для тех, кто не слышал.
Фактически, если коротко, фестиваль поддерживает чуждые нам ценности.
Да.
И это было, это практически
буквально в духе 50-х.
Ну,
такого.
Да, даже
постановление.
Да, постановление. Вот. Тем не, значит, это касалось там, значит, история с театром «Док», у которого опять проблемы, которого второй раз, значит, переезжает по странному стечению обстоятельств, вынужден, потому что разрывают аренду и так далее, после спектакля о Болотной площади, о деле Болотной, да. Собственно говоря, вот это такие сигналы по поводу театра, что... Да, вот случай с театром «Док» чем интересен? Тем, что это частный театр, он не государственный. То есть есть известный тезис министра культуры, мы готовы, как бы, пусть цветут все 100 цветов, но поливать мы будем только те, которые соответствуют государственной политике. Окей, если государство действительно финансирует эти учреждения, если это государственный театр, или которые поддерживаются государством на гранты и так далее. Театр «Док» никогда не был государственным театром. И как бы попытка справиться с театром «Док», решить эту проблему, является переходом на новый этап, на качественно новый этап. Это значит, что система упреков «мы не даем вам деньги, а вы делаете все, что хотите», этот условный договор, негласный договор, он тоже расторгнут. Теперь, условно говоря, надо договариваться и по поводу слов тоже. Да? Вот такой вот сигнальчик. Это, конечно, все очень пугающие были сигналы. Но на этой неделе другие сигналы, ну, как бы я бы сказал, более оптимистические. Ну, я сказал бы, что какой-то ряд фильмов, которые противопоказаны российскому зрителю по разным причинам, показали на Московском кинофестивале. Но самый важный сигнал – это книжный фестиваль книги России на Красной площади.
То есть прямо уже под Кремлем вот такая уже подрывная литература.
Нет, там, я был вчера, там нет подрывной литературы, безусловно. Но сам факт, что в месте сакральном, условно говоря, где только мы привыкли видеть боевые расчеты и... Да. Как бы прохождение боевых колонн, вдруг разместились книжечки.
Да, с писателями.
Что тоже является каким-то все-таки гуманным сигналом.
На хорошем мы заканчиваем программу «Лицом к событию». На этом событии, что писатели встречаются с читателями под Мавзолеем.
Дня и Померанцев переулок, Россия в движении и американские вопросы, проект «Европа и книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».